Глава 13. Прошло несколько дней. Пустой, запертый и заколоченный стоит Меньшиковский дом, будто долгие годы никто не живет в нем. Тихо вокруг него, только ветер осенний гуляет по широкому двору, мчится по саду и обрывает на лету желтеющие листья, и с жалобным шепотом крутятся они и падают на землю. И дальше мчится ветер, хочет забраться в опустевшие покои, бьется в окна, и дребезжат от его напора стекла, но туда, вовнутрь, ему не прорваться. И с жалобой летит он обратно, и опять крутит листья, опять клонит к земле древесные ветки. Вот добрался он до садовой беседки. Эх, дверь-то запереть забыли, рванул он ее, что есть силы, и распахнулась она, соскочила с петель и упала. Ворвался ветер в беседку. Все в ней тихо. Стоят парчевые скамейки, стоят вычурные столики. Это была любимая беседка княжон. Здесь еще недавно услышала княжна Александра признание своего жениха. Здесь допреж того и княжна Мария не раз слушала сладкие льстивые речи. Где теперь все эти любезники, все эти вздыхатели? Где теперь бедные девушки? В далекое изгнание едут они. И погнался им вдогонку ветер и нагнал их на большой дороге. Все так же медленно, с печальной торжественностью подвигается огромный княжеский поезд. Ему навстречу выходят люди окрестные и, разинув рты, смотрят на это невиданное зрелище. Наглухо закрыты окна первой кареты, спущены изнутри шелковые шторы, душно в карете, но ни князь, ни княгиня не замечают духоты. Они оба ушли в свой внутренний мир и только изредка переговариваются друг с другом. Их речи тихи и спокойны, только, видимо, с каждым днем слабеет княгиня, вряд ли доедет. Да и князь совсем плох, скоро-скоро сбудутся предсказания петербуржцев. Заглянул ветер во вторую карету. Неинтересно, спит крепким сном молодой Меньшиков. Да что ж ему теперь и делать, как не спать? Наяву печальные мысли приходят, а во сне все забывается. Рядом с ним не спит, а зорко смотрит по сторонам безобразная карлица. Забралась она на широкое сиденье кареты с ногами и сидит, как ком какой. Горб спереди, горб сзади, шеи совсем нет, голова между горбами, как шишка какая. Зло посматривает карлица и все ворчит что-то себе под нос. Влетел ветер прямо в открытое окошко кареты и с размаху ударил в лицо безобразной карлицы, сдул у нее платок с головы, растрепал седые волосы, так и забирается в глаза, в нос, в уши, так и свистит проклятый. «Эх, чтоб тебя!» — крикнула она и захлопнула окошко кареты. Едва успел вылететь ветер. И закружился он кругом третьей кареты. Сидят в ней две княжны. Марья Александровна уж не скрывает лица своего. Никто теперь ее не видит. Бледна она, бедная. Так стало, что страшно взглянуть на нее. Щеки ввалились, губы побледнели, кругом глаз синева. Много слез выплакано княжною. Измучено давно уже ее сердце, и не теперь это началось, не в последнее время. Вся жизнь как-то не удалась Марье Александровне. Выросла она дичком, нелюбимой дочерью, не на радость пришло ей и нежданное величие. Она никогда не заблуждалась и все очень ясно видела. В то время еще, как отца ее все считали недвижимым, нерушимым статуем, а в ней видели будущую государыню, она сама никогда не верила своей светлой доле. раз только в жизни и показалось ей, что она счастлива. Это было еще при императрице Екатерине. Полюбила она молодого польского выходца Сапегу, и он ей строил свои комплименты, и было почти решено относительно ее брака с Сапегой. Но вот в один день все передумано. Императрица выдала за Сапегу свою племянницу Скавронскую, а Меншиков предназначил дочь в царские невесты. Решил Александр Данилович все это и даже за нужное не счел поговорить с дочерью. Впрочем, она не противилась. Она только все уходила к себе, да плакала в одиночестве. Ночи не спала, и все от всех скрывала Марья Александровна. И никто не знал, сколько на душе у нее горя. Да никто об этом и не справлялся. С детства никто не любил ее, с детства она никому не нравилась. Началась новая жизнь. Перед княжной ежеминутно стали появляться новые лица, на которых она прежде не обращала внимания и для которых не существовала сама. Теперь эти новые лица униженно ей кланялись, заискивали, ловили каждое ее слово, представлялись самыми преданными друзьями. Но ни одному из них не верила Марья Александровна. Хорошо она знала, что все это значит, и хорошо понимала, что придет день, и разом все преданные друзья эти опять от нее отвернутся. Так оно и вышло. Хорошо еще, что на свободе ее оставили. Хорошо, что так скоро все разыгралось, а то бы пришлось прожить долгие годы с мыслью о верной, медленно приближающейся гибели. О, это было бы такое мучение! Теперь, конечно, лучше. Да что и думать, княжна никого и ничего не жалела. Жалела она одного только человека, который еще недавно был так близок с нею, о котором она мечтала, как о будущем муже. Человек этот был все тот же Сапега. В последнее время только одна и была радостью княжны — мельком увидать его, услышать его голос и потом долго жить этой минутой. Вот теперь никогда уж его не увидит, не будет знать, где он и что с ним, да и никого не увидит. Может, так и лучше. Скоро, скоро все это кончится. Скоро, скоро, шепчет ей на ухо ветер, сама знаешь, что скоро. И летит он прочь от княжны, он знает, что и года не пройдет, как станет он носиться над ее могилой в стране далекой и холодной, в Сибири. Теперь подлетает он к другой княжне, к Александре Александровне. Она тоже, бедная, все плачет, опухли и покраснели прекрасные глаза ее, но в ней еще много жизни. Она еще не все потеряла, хоть потеряла многое. Она еще ждет чего-то, еще не намерена расставаться с жизнью. И ветер свистит ей на ухо: не плачь, успокойся. Проглянет тебе солнце, опять будешь ехать по этой дороге, опять блеск и шум окружат тебя, и снова услышишь ты льстивые речи. А все же ненадолго, ненадолго. И ты уйдешь за ними, за всеми, всеми. Не на счастье родились вы, бесталанные. Дальше мчится ветер, и злобно рвет он все, что попадается ему навстречу. К реке подлетит, вздуются и запенятся волны. На дерево наткнется, скрипнет дерево, трещат сучья. Тут поднимает пыль столбом, залезает в глаза пешеходу. Там врывается в плохо притворенную дверь бедного жилища и студит его, студит, и никак не выгнать его хозяевам. И опять, наскучив этими забавами, Летит осенний ветер ко взморью, к Неве широкой, и опять вьются вокруг меньшиковского заколоченного дома, и, вздувая Неву, пробирается на другой берег к Петровскому старому саду, откуда разлетелись привозные птицы. Придворная жизнь идет своим чередом, оживленно и шумно, все разом вздохнули свободно, все рады, что далек Меньшиков. Новые заботы у всех на уме и на сердце. Меньшиковых нет, надо делить их наследство. Кто же поделит? Перед кем придется снова склоняться? Кому уступать дорогу? Хитрый немец Андрей Иванович вот теперь первое лицо. И все это хорошо понимают. Понимает это, конечно, и сам он, но знает, что трудненько держаться. Неразрешимый вопрос стоит перед Андреем Ивановичем. Ведь он воспитатель императора. Значит, нужно хорошо воспитать его, нужно выучить. А Петр совсем учиться не хочет, хочет жить в свое удовольствие. Как тут быть, чтобы совесть успокоить, да и вреда непоправимого не сделать? При Меньшикове даже лучше было. Тогда Остерман был добрый, снисходительный человек, особенно рядом с Светлейшим. Он не налегал, как тот. Ну, а теперь нет этого сравнения. Всякое замечание неприятно Петру. Вот он все ночи напролет гуляет с молодым камергером, князем Иваном Долгоруким. Ложится в 7 часов утра. Заикнется Андрей Иванович о необходимости учиться. Петр станет сумрачен. Раздражать его не годится. Извертывается Андрей Иванович и успокаивает себя своими неутомимыми трудами на пользу государства. Ну, а другие? Кто же эти другие? Конечно, князья Долгорукие. Их не смущает совесть, они знают свое дело, и дело их заключается только в том, чтобы угождать юному императору, чтоб быть ему приятными. Они хорошо знают, что только этим способом и можно ему держаться, а не то беда. Явятся враги и спихнут их так же, как сами они спихнули Меньшикова. Вот уж явились враги. Приехал знаменитый князь Голицын. Опять собрался родственный совет у Долгоруких, как быть с Голицыным. Василий Лукич объявил, что бояться особенно нечего. Князь Голицын в фаворе не будет. Не таков он человек. Он ни за что не может отказаться от своей самостоятельности, не может смотреть в глаза, постоянно угодничать. Да и характер у него тяжелый. Сам себе повредит сразу. Князю Ивану Долгорукому на этом родственном совете было поручено поскорее сообщить императору о том, что Голицын в последнее время свел дружбу с Меньшиковым и с ним переписывался. Конечно, Иван аккуратно исполнил это поручение и легко добился того, что Петр даже немного поморщился, когда ему доложили, что князь Михаил Голицын явился и ждет аудиенции. Петр хорошо знал обо всех заслугах Михаила Голицына и, скрыв свое неудовольствие, вышел к нему и встретил его очень ласково. Но Василий Долгорукий был прав, говоря, что князь Михаил сам себе повредит своим характером. После первых слов Голицын сейчас же начал: «Много перемен застал я здесь, Ваше Величество. Вот и светлейшего князя Меньшикова нет». Петр нахмурил брови. «А что ж, князь, разве тебе хотелось, чтобы он был здесь?» «Я этого не сказал», — ответил Голицын. «Меньшиков мне не друг и не свой. А только поистине, Ваше Величество, не мог я не смутиться, узнав, что такой заслуженный государственный человек, помощник Петра Великого, удален так скоро, сослан без суда. Коль есть его вина великая, так все на суде бы и открылось, а без суда ссылать человека — неладное дело». Юный император ничего не ответил и очень сухо простился с Голицыным. Долгорукие торжествовали. Теперь им некого бояться. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Теперь им некого бояться, разве что Остермана. Но Остерман один, его можно сделать безвредным. А уничтожить, удалить не годится. На ком же дела тогда останутся? Князья долгоруки любят пожить в свое удовольствие. От дела не бегают, да и дела не делают, если можно свалить его на кого другого. А на кого же свалить, как не на Остермана? Благо, работает неустанно. Нигде не сыскать такого работника. И решено до времени всячески оберегать Остермана.